Некоторое время назад мы изучали или проходили такую чудесную главу из книги «Исход». Это третья глава, где Бог призывает Моисея. И мы так детально, в общем-то, разбирали эту главу, и думается, что все уже знаем, все разобрали. Знаете, я так посмотрел, а можно еще кое-что взять из этой главы. Я думаю, это ценно и важно, когда мы снова и снова возвращаемся к этим истокам, которые слышали когда-то, знаем когда-то, и столько много нового, ценного нам может открыться. Вот мне тоже захотелось вернуться назад и обратить наше внимание еще на некоторые моменты. Вот если мы еще во второй главе читаем пару стихов, потом пойдем дальше и узнаем, как Бог призывал Моисея, во второй главе я прочитаю или из второй главы, 11, 12 и 15 стихи. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, увидел тяжкие работы, увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадьямской и сел у колодца». Каким бы высоким человек ни был в Египте, все же фараон был его дедушка, и, названный дедушка, и тем не менее фараон хотел его убить. За что? За одного египтянина. Каждый египтянин был дорог в этой стране, и никто не имел права поднимать руки на египтянина. Никто, наверное, не смог бы его там спасти, даже дочь фараона, и пришлось со страху Моисею убежать в пустыню. Там он прибился к одной семье, купец Мадьямский, он был священником в этом месте. И у этого священника было большое стадо овец, и он нанялся пасти этих овец. Да. Женился на одной из его дочерей, у них там родился сын. Помните эти мадьямские купцы, которые когда-то продали Иосифа в Египет, теперь в этом месте нашел свое прибежище Моисей. Наверняка это было не то родство, это были, наверное, не те люди, да, но, тем не менее, среди этих людей он нашел приют и нашел покой, и он 40 лет пас овец тестя своего. Я думаю, вот 40 лет пасти овец, да чему-то можно научиться, но мы знаем, что это временно не было напрасным. Бог учил ее всей премудрости египетской, когда он находился там во дворце фараона, и он получил там большое или высокое светское образование. А вот теперь он получает совсем другое образование. А чему можно научиться, находясь среди овец? Кажется, ничему. Когда-то по моей молодости мне нужно было несколько месяцев пасти большое стадо овец, где-то было 500 голов, выводить их в горы и там пасти. И знаете, я так хорошо заметил, что овцы, они очень близорукие. Они вот тут перед собой видят, а дальше нет. Только перед собой. И я подумал, вот когда Моисей будет с людьми в пустыне, сколько там будет близоруких людей, которые будут говорить: «Зачем ты нас привел сюда? Ты хочешь убить нас, хочешь погубить нас в этой пустыне? Там мы так хорошо жили, у нас там все было. И хлеб, и мясо, и чеснок, и лук, и дынь, и арбузы. Все у нас там было. А здесь что? Здесь мы можем с голоду умереть. Здесь ничего нет. И идти по этой пустыне. Зачем ты привел нас сюда? Но ведь Бог обещал им землю, где течет молоко и мед. Идите в эту землю, я все вам дам. Там прекрасное место будет для вас». Но люди были настолько близоруки, они видели только вот тут перед собой. Они видели эти трудности, они переживали, что они находятся в таком положении. Да, этих людей, этих овец надо было водить на злачные пажити. Они должны были получать хорошую пищу. И надо было вести их туда, где сочная трава. Так же было и у Моисея в пустыне. Он должен был искать пропитание для этих людей. Но как хорошо, что Бог был с ним. Бог заботился. Моисей бы не смог. Где взять пищи? Где взять то, другое, третье? И если Бог был не с ними, я могу только представить себе, как было бы им тяжело. Овцы часто уходят куда-то в сторону. Они начали его тут кушать и пошли, и пошли, и пошли. Могут далеко очень уйти. Они могут даже заблудиться. Надо найти этих заблудших овечек и вернуть назад. Иногда надо долго искать. Иногда бывают больные овцы, которых нужно лечить. И всему этому Моисей должен был учиться здесь, находясь среди этих овечек. Я думаю, он прошел тоже большую школу. Он многому мог здесь научиться. Я помню, как-то один молодой брат-миссионер, он захотел поехать на поле миссии, и он говорит братьям в церкви и братьям-сестрам: «Вот я хочу поехать в это место». Его спрашивают: «Почему ты хочешь поехать туда?» «Ну, я когда-то жил там, меня знают люди, я знаю людей, и мне будет очень легко приводить их к Богу». Да, вот Бог поступает совсем по-другому. Здесь человек надеялся на свои знания, может быть, на какой-то опыт, на то, что он знает людей, люди его знают. Но когда когда Бог призывает Моисея, он говорит: «Я пойду с тобой». Как Моисею не хотелось идти назад в этот Египет, где, может быть, ждала его смертная казнь, может, еще что-то. Но тот старый фараон давно умер, был другой, и теперь Моисей все же переживает. Ох, как ему не хотелось идти туда. Но посмотрите, вот мы читаем на призвание Моисея, это уже с 3 главы, первые стихи, первые три стиха. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: „Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает“». И сегодня так много таких скептиков, которые говорят: это просто быть не могло. Куст горит и не сгорает, но где это видано? И некоторые люди говорят: ну, это просто такие светящиеся жучки, они облепили этот куст, и он так светился. Но мы с вами прочитали, что куст горел, он не светился, он горел, и он не сгорал. Это чудо, которое мог сделать только Бог. И теперь Бог имеет дело с Моисеем. Он призывает его и говорит ему о своем намерении. Но Моисей не хочет. Для него это такая большая трудность. Он здесь уже привык, ему здесь хорошо, здесь тихо, спокойно. Здесь его семья, здесь никто его не трогает. И ему было здесь так нормально. Он мог, наверное, часами сидеть где-то, наблюдать за своими овцами, думать, размышлять, мечтать и так далее. Вот овцы, они бывают такие непослушные. Я заметил, что они слушают голос своего чабана. И они его очень хорошо его знают. Вот когда я пас этих овец, нужно было завернуть их назад, я кричал те же слова, ну, на киргизском языке, кричал те же слова, что и чабан. Овцы даже ушами не шевелили. Если я говорил собаке: «Заверни их», собака только хвостом виляла, но никуда не шла. И мне приходилось самому все это делать. Я думаю, вот, а как Моисею в пустыне? Он, здесь он учился, да? Вот многих людей Господь проводил через пустыню. Это был не только Моисей, это был апостол Павел, это был Иоанн Креститель, даже Иисус был в пустыне. Многие люди и сегодня проходят какую-то пустыню в своей жизни, где Бог индивидуально работает с каким-то человеком, где Бог индивидуально говорит к тому или к этому, да? Пустыня, где никого, ничего нет. Пустыня, где, может быть, я остаюсь один на один с Богом, и Бог чему-то хочет научить меня. Вот так было у Моисея. Все эти 40 лет в пустыне, Бог его учил. Хорошо, что он был хорошим учеником, но он еще не понимал, что Бог от него потребует. Когда мы читаем дальше, вот 3 глава 7 стиха, «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от притеснителей его, я знаю скорби его, я иду избавить его». Вот Бог все видел. Он говорит, я вижу, я знаю, что тяжело с моим народом, что он испытывает притеснение, скорби, и я хочу избавить его от всех этих скорбей. Конечно, нужен был человек, который должен был вывести этот народ. И этим человеком оказался Моисей. Бог долгое время готовил его. Он поэтому и спас его от смерти еще в Египте. Поэтому он здесь учил, наставлял его, чтобы потом Моисею было легче, чтобы он знал свое призвание и так далее. Да? И вот хорошо ему было находиться в этой свободе, хорошо ему было находиться здесь, ну, среди людей, которые любят, уважают его. Но теперь Бог говорит, иди, я посылаю тебя. Конечно, Моисей начал оправдываться. Он искал любые оправдания, чтобы только не пойти. Вот. Господь в 12 стихе, Господь говорит, «Я буду с тобой». Но как тяжело было это принять Моисею, «Я буду с тобой». Вот здесь я с тобой разговариваю. А что будет там, в этой земле, никто не знает. Как они меня встретят? Как я скажу этим людям нечто, да? Это весьма трудно. Моисей говорит к Богу и спрашивает, кто я, что ты хочешь меня послать? Кто я? Бог, конечно, знал, кто такой Моисей. Бог знал и видел, что у Моисея внутри. Кто я, что ты хочешь меня послать? И тогда Моисей, он начал искать какие-то оправдания, какие-то, может быть, зацепки, только бы не пойти, только бы не сделать то, к чему призывает его Бог. Кто я, чтобы мне идти к фараону? Написано в 11 стихе, да? Кто я? Это первый вопрос, который теперь Моисей задает Богу. Конечно, он взвешивал свои способности, свои знания. Идти снова к фараону. Конечно, мне и здесь хорошо. Но кто ты, который спорит с Богом? Убить одного египтянина не так было страшно. А вот теперь вернуться назад и вывести этот народ. Это был не один, не два человека, не несколько сотен. Это, специалисты говорят, от 1,5 до 2 миллионов людей, которых нужно было вывести. И всю эту армаду вести по пустыне, где столько много было тех, которые роптали, которые ничего, ни во что ставили Моисея, которые даже хотели камнями его побить. Что только не делали люди, чтобы каким-то образом расправиться с Моисеем. Ты специально вывел нас сюда. Но представьте себе, как тяжело Моисею было слушать эти слова. Ты специально вывел нас сюда, чтобы погубить нас. Но ничего не помогает. Бог говорит, иди, я буду с тобой. Моисей опять говорит, вот в 4 главе 10 стихом он говорит, я человек неречистый. То есть я не умею нормально разговаривать, я заикаюсь. Как я буду с людьми разговаривать? Как я буду во дворце фараона разговаривать? Это же невозможно. Бог опять находит решение этой проблемы и говорит, твой брат пойдет с тобой, он будет говорить за тебя, ты будешь у него как Бог. Делать нечего. Проходит еще немного времени в разговоре с Богом, и тогда в 13 стихе уже Моисей говорит, пошли кого другого, кого можешь послать, но только не меня. А кого здесь послать? Ты один передо мной стоишь. Здесь нет десятка два людей, где я могу выбирать. Я тебя выбрал, я тебя приготовил. Ты пойдешь. Конечно, Убить одного египтянина несложно, но идти назад – это уже сложнее. Конечно, и в те времена, когда Моисей был еще в Египте, он мог бы прийти к фараону и сказать: «Фараон, облегчи участь моих соплеменников. Пусть они не так тяжело работают, дай им побольше выходных, дай им, может быть, лучшую пищу, облегчи немного их страдания». Это было одно. Ну, быть, скажем как, сочувствующим человеком. А вот теперь вывести всех этих людей, это уже было, ну, целым геройством. И Бог видел, что этот человек способен. «Я буду с тобой». Да. Вот как когда-то Иосиф пришел сюда, и его семейство, семейство его отца, 70 душ, и теперь их, возможно, уже 2 миллиона. И этих людей надо вывести. Теперь Моисей говорит: «Вот я приду к этим людям, что я им скажу?» Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». У Бога, мы знаем, много имен. Мы находим в Библии некоторые имена. Вот, например, Бытие 22:8 и Иегова Ире: «Господь усмотрит». Исход 17 глава: «Иегова Ниси: Господь знамя мое». Судьи 6:24: «Иегова Шалом: Господь мира». Есть еще и другие имена, но все эти имена, они заключены в одном этом имени Господь. Все имена в одном. Потому что Господь – это самое главное, это самое важное, это самое ценное, это самое святое. Господь послал меня к вам, сущий послал меня к вам. Это тот, который был, есть и всегда будет. И в разных ситуациях Бог может и по-разному открываться, но все эти имена, они заключены все же в этом имени Сущий. «Мое имя Сущий. Я Бог отцов ваших». Евреи, конечно, знали о Боге отцов, они помнили Его. Вот Моисей, он хотел страдать со своим народом. Он почитал это лучшим, чем жить во дворце среди вот такого вот обилия, которое было у него, среди этой роскоши, среди почтений и так далее. «Лучше страдать с народом моим». Конечно, евреи знали имя Бога. Они чтили Его и хранили Его долгое время, и хранили Его всегда, да? И теперь, когда Моисей пошел к этим людям, он знал, с чем идет. Он знал, что Бог его посылает. И у него не было никаких шансов теперь, ну, как-то отвернуться от этого дела и сказать: «Нет, Бог, я все же не пойду». Посмотрите, сколько ни пытался Моисей каким-то образом, ну, отвертеться, можно сказать так, от этой, ну, миссии, которую Бог ему возлагал, да, и все же у него ничего не получилось. Раз за разом он приходил к Богу и говорил ему: «Я не могу, я косноязычен, пошли кого-то другого». Ничего не получалось. Бог говорит: «Ты пойдешь, и все». Да. И пошел Моисей и сделал так, как повелел ему Бог. Кому я буду говорить? Кто эти люди, к которым я должен идти? Это был третий вопрос у него. Ты пойдешь к евреям и пойдешь к египтянам. Для одних ты скажешь одно, для других ты скажешь другое. Он собирает старейшин израилевых, которые еще помнили наверняка об имени Бога, старейшины, за которыми пойдут и молодые, старейшины, которые имеют вес среди своего народа. Вот к ним тебе нужно идти в первую очередь. Не к молодым людям, которые могут отвернуться от тебя, которые, может быть, и Бога-то не знают. Но вот эти старейшины, они наверняка еще помнили. К ним иди, им скажи, и народ пойдет за ними. Вот пришел Моисей к этим людям и говорит им о Боге. Говорит, что Бог послал меня вывести вас из этой земли, землю, где течет молоко и мед. Он пришел к египтянам и говорит фараону: «Отпусти народ мой». И Господь его заранее предупредил: «Евреи пойдут за тобой, но египтяне не захотят лишаться этих рабов». Конечно, им было приятно. 2 миллиона рабов, которые делают самую трудную, грязную, черновую работу. Как я могу лишиться этой дармовой рабочей силы? Им не надо платить деньги, они только работают за еду и за кров, может быть, да? Не захотел отпускать. Но Бог сказал: «Я покажу много чудес, я покажу много знамений, и они все же отпустят, и фараон все же отпустит тебя». Фараон не знал о живом Боге. В те времена и в Египте, и здесь, на Ближнем Востоке, было так, что хоть у греков или в Риме было развито многобожье. Люди верили в разного рода богов, но они никак не хотели верить и не знали Бога Израилева. Но Бог был так милостив, и Он открылся и этим людям. Вот когда мы читаем, например, одно такое очень хорошее место, которое записано в Деяниях апостолов, 17 глава. Мы читаем с 22 стиха. «И став Павел среди Ареопага, сказал: Афиняне, посему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя, я смотрю в ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано: неведомому Богу, этого-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Вы не знаете. Они на этой святыне своей написали имена разных богов, десяток богов. Бог солнца, Бог луны, Бог плодородия, Бог вина. Каких только богов не было. И они подумали: а вдруг мы забыли о каком-то боге и напишем неведомому Богу. Они не знали еще о Боге Израилева. И писали неведомому Богу: вдруг пропустим кого-то, вдруг не поменем какого-то бога неведомому Богу. Вот так примерно было теперь и в Египте, когда Бог начал к ним говорить. Это для них был неведомый Бог, Бог, которого они не знали. И я вижу такой контраст: с одной стороны, Бог, который говорит к Израилю, с другой стороны, контраст, где Бог говорит к египтянам. И как хорошо, что Бог делал такие чудеса. Он говорил: «Я выведу вас». Египтянам не хотелось верить. Они не хотели отпускать. Конечно, это прекрасная земля, где течет молоко и мед. Прийти в эту землю, но путь очень далек. Он мог бы быть сокращен в десятки раз, но за ропот, который был среди народа Божия, они не могли войти долгое время в эту землю. Да. И при выходе мне эти стихи тоже так поразили, когда Бог говорит: «И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому и скажете ему: Господь, Бог евреев, призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». Вот он называет себя Бог, Бог евреев. «Я не ваш Бог, я Бог евреев. Вы еще не знаете меня, вы еще не поклонялись мне, вы далеки от меня, я Бог евреев». Он не говорит: «Я Бог везде и ваш Бог». Он еще не был их Богом. «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудишь его рукой крепкую, и просту руку мою, и поражу египтян всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас, и дам народу сему милость в глазах египтян. Когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Мы иногда спотыкаемся на этом слове: «и оберете египтян». как будто народ израильский как-то в сегодняшнем нашем понимании обобрали их, вынудили их отдать эти сокровища, и им деваться было некуда. Ну, может быть, силой забрали сокровища. Но нет, Бог так чудно расположил. Он говорит, я расположу и вас, и людей, они отдадут вам эти сокровища. Можно так предположить, что компенсация за этот рабский труд они получили от этих египтянок. Они с удовольствием отдавали серебро, золото, одежды. Только уходите, только не оставайтесь больше здесь. Идите, мы вам все дадим. Некоторое время назад Египет предъявил иск на миллиарды долларов. Они говорят, когда-то, когда выходил Израиль из Египта, вы забрали все наше золото, серебро, верните его теперь нам. Они предъявили Израилю иск. Да, израильтяне сказали, подсчитайте, сколько это было миллиардов, но только точно, и мы вам вернем назад эти деньги. Но кто мог посчитать, сколько в те времена золото ушло с евреями? И все это золото и серебро пригодилось тогда, когда построили ковчег, когда нужно было обложить все золотом, серебром там. И эти драгоценности, они там пригодились. Бог заранее приготовил, потому что где в пустыне евреи могли взять и золото, и серебро, и так далее, да? То есть у Бога все под контролем. Я думаю, вот все это время, пока народ израильский был в Египте, Бог не отводил от них глаз. Бог видел, Бог знал, что этот народ страдает. И подошло такое время, Бог заранее говорил, через 400 лет я выведу вас. И теперь евреи поняли и увидели, пришел тот, который выведет нас. За Богом, за Иосифом, за Моисеем стоял Бог. И это было чудно, каким образом Бог теперь выводит свой народ. Около 2 миллионов людей, которые шли через пустыню. Это великое множество. Да, и Бог вывел этот народ. Благодарность Богу за эту главу, которую мы имели честь разбирать, как действует Бог, как Он призывает людей. Я думаю, сегодня Бог призывает кого-то и в церкви послужить Ему. И может кто-то говорит, Господи, а почему я? Почему ты вон того не пошлешь? Почему ты этого не пошлешь? Господи, сделай так. Да кто я такой, чтобы делать те или иные вещи? Это может сделать и другой. Бог призывает. А если Бог призывает, какой шанс у нас отказаться? Никакого. Поэтому хороший пример и для нас с вами, братья и сестры, когда Бог призывает, не отказывайте Ему. Следуйте Его призыву, и Бог, наш Бог, будет с каждым из нас. Аминь. Помолимся.